Я очень рад вас всех видеть. Открывайте, пожалуйста, послание к филиппийцам. Уверен, что вы получали рассылку по электронной почте. Кроме того, вы нашли это в программках на своих стульях. Поэтому, пожалуйста, открывайте послание к филиппийцам. Сегодня мы будем много читать. Это хорошо. Знаете, очень часто можно слышать такие слова, что Библия, она устарела. Что Библия – это эпос, и вообще культурным людям-то надо бы прочитать, а вот жить по этому слову глупо, потому что это было написано тогда, 2000-3000 лет назад, и сейчас все другое, и жизнь другая, и характер людей поменялся. Действительно так. Жизнь поменялась, характер людей поменялся, все другое, только Слово Божье осталось неизменно. Поэтому сегодня как-то хочу сделать такое особое служение. По-моему, так у нас не было еще. Я сегодня планирую, чтобы мы с вами прочитали полностью все послание к филиппийцам. Все 4 главы. И немножко будем рассуждать, размышлять. Поэтому, так как я говорю, будем читать все. Будем читать с вами по главам. И по главам будем и думать. Хорошо? На самом деле, от изучения послания к филиппийцам можно получить огромную помощь. Огромную помощь для жизни, для правильных поступков. И у нас в церкви периодически проходит группа по изучению послания к филиппийцам. Правда, идет она почти 4 месяца. А у нас сегодня с вами даже часа нет. Поэтому будем сконцентрированы и будем, я надеюсь, на вашу помощь. Мы с вами будем делать таким образом. Сегодня я не подготовил презентацию, совсем немножко. Мы с вами по каждой главе будем делать такое, кто из вас записывает, будем делать, ну, как бы, табличка из 3 колонок вы можете себе сделать. В первой колонке будем смотреть основную проблему, которую открывает апостол Павел в этом городе, в этой церкви, или вот в этой главе, в первой главе основная проблема. Я понимаю, что много тем поднимается в каждой главе, но есть, мы с вами попробуем вычленить что-то одно, основное, и посмотреть, как Павел это разрешает, и что у нас сегодня. Значит, вторая колонка у нас будет, соответственно, решение, показанное Павлом, и в третьей колонке сегодня. Как я должен думать или как я должен вести себя в соответствии с тем, что написано в Слове Божьем и какое решение показывает апостол Павел. Итак, первая глава. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должен мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействии Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противникам, ибо для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Аминь. Итак, первая глава. Как мы с вами услышали, много тем поднимается, но тем не менее постоянно одно и то же звучит. Это благовествование. Это благовествование Христова. И проблема, которую мы здесь видим, которую показывает Павел, что появились те люди, 16 стих, которые начали проповедовать Христа нечисто. Ну, из других мотивов каких-то, да? Каким образом они, какие у них помыслы были? Из любопрения, то есть желание поспорить, да? И нечисто, думая увеличить тяжесть уз Павла. Ну, Павел уже сидит в тюрьме и сидит за проповедь Евангелия. И тут многие в городе начинают проповедовать Евангелие. Понятно, на кого шишки будут? На зачинщика, да? И вот эти люди начали проповедовать, желая Павлу сделать хуже от этого. Ну, вот такая ситуация там была. И, значит, основная причина, основная проблема – разные мотивы для проповеди. Но скажите мне, как реагирует апостол Павел? Радуется? Чему? Что проповедуется Христос. Почему он радуется, что проповедует Христос? Понимаете, в то время, ну, о Христе мало кто вообще знал. И в Риме, а это центр, оттуда все должно было разнестись по всему миру. Как бы ни проповедовали, просто становится известен Христос. Он радуется, потому что появляются новые проповедники. Он радуется, потому что весть евангельская распространяется, потому что имя Иисуса Христа просто становится известным людям. Когда не было таких проблем, как свидетели Иеговы, которые мы имеем сейчас, как мормоны. Но, тем не менее, люди проповедовали ну, не совсем так, как апостол Павел. Не все проповедовали так, как проповедует он. Но, тем не менее, реакция его он все равно радовался, потому что многие-многие люди могут услышать Евангелие или просто услышать это имя и начать интересоваться, потому что он знал, что Дух Святой будет работать в их сердце, и они захотят узнать. Ну, понимаете как? Исаия, 62 глава, 6 стих. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Павел знал, что это хорошо, что люди говорят о Господе. И хорошо, если они не будут умолкать этого. Кто должен говорить вообще? Кто должен проповедовать Евангелие, скажите? Есть такой особый дар – евангелисты. Евангелисты должны проповедовать Христа? Все должны, да? Все, кто имеет Духа Святого. Потому что Деяния апостолов 1.8 – вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И эта сила будет не для того, чтобы вы фокусы какие-то делали, чудеса какие-то делали, еще что-то делали. Это сила для того, чтобы нести Евангелие, быть свидетелями об Иисусе Христе. То есть проповедовать должны все. Это реакция, решение, показанное апостолом Павлом, и его радость, и его реакция на то, что появились проповедники с нечистыми устами. Теперь давайте посмотрим, что же сегодня. Как сегодня проповедуется Христос? Совершенно верно. Некоторые проповедуют не так, как проповедуем мы. В принципе, об Иисусе Христе уже все знают. Но вот даже если они проповедуют не так, как я, вот не по Писанию, как это в моем понимании, то о чем здесь нужно задуматься? А где мои уста? А я проповедую? Что я говорю, что я делаю для того, чтобы Христос проповедовался, для того, чтобы Его имя неслось по всей земле? То есть просто нужно подумать, ведь если я призван, как сказал апостол Петр, да, помните, да, призванный в чудесный Божий свет, чтобы возвещать превосходство призвавшего нас, да, если я для этого призван, то вот как я использую свое призвание, что я делаю для того, чтобы реализовывать свое призвание, что я делаю с Духом Святым, который дан мне, и с ним и сила для того, чтобы идти проповедовать. А если у меня нету силы, то тогда мне сначала нужно искать спасение. Да, они проповедуют. Но и спасение нужно искать как можно быстрее, потому что... А для чего проповедуют-то? Они же и проповедуют для того, чтобы люди услышали и получили спасение, чтобы начали искать Спасителя, чтобы пришли к Нему. Итак, первая глава. Вся она идет о благовестии. Это ключевое слово, которое проходит через всю первую главу. И апостол Павел говорит, что его жизнь, центр его жизни, смысл его жизни – это Христос. И если Христос – это смысл твоей жизни, то ты будешь проповедовать о нем, то ты будешь говорить. Достаточно поговорить с человеком полчаса, и можно увидеть, чем наполнена его жизнь. Можно увидеть, чем наполнено его сердце, чем наполнены его мысли. Вот о чем он большую часть времени будет говорить, если у него чуть-чуть иногда что-то где-то проскользнет, это не считается. Но вот если он... Нет, вот на какую бы тему он не начал говорить, но он все равно начинает говорить о чем-то, об какой-то одной теме, то вот мы видим сразу, что это то, что его интересует. Если человек... Если для человека центр жизни – это его бизнес или его работа, он будет говорить о работе. Если для человека самое главное – это его здоровье, он будет говорить о здоровье. Если для человека самое главное – это обустройство его жизни, он будет говорить об обустройстве его жизни. Для него центр вселенной – это его семья, его дети. Никто не говорит, что это плохо, да? Но он вот об этом он и будет говорить. Это то, что наполняет его сердце, о том он и будет говорить, потому что это то, на чем он сосредоточен. И это сразу будет слышно, сразу будет видно. И если потом человек скажет, что ну вообще-то смысл моей жизни – это Христос, то можете просто ухмыльнуться, а можете просто промолчать. Может, человек не вас обманывает, а сам себя уже давно обманул, и Христос не является центром его жизни. Наш путь в небеса, он проходит здесь, по этой земле. Даже самолет, прежде чем взлететь, он сначала по земле летит, по земле едет. Мы здесь с вами на этой земле, и жизнь наполнена трудностями, иногда слезами, или часто слезами. Да? И апостол Павел здесь же в этой главе говорит, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Страдания, слезы. Скажите, когда вы последний раз плакали? Не надо вслух отвечать, да? Себе скажите. Когда последний раз плакали? Ну, кто-то говорит уже утром, не надо. Причина, почему вы плакали, скажите. Вот причин-то может быть много разных. Вот, например, причина – это болезнь родного человека. Стоит плакать. Или смерть родного человека, уход его. Тоже слезы. Да? В чем причина была ваших слез? А может, вы знаете, кто-то плачет, компьютер сломался. Или программа зависла. Да? В чем причина? Или ударился, тоже плачет. Да? Или... обидели. И аж слезы на глазах. Его обидели. Или еще, знаете, очень часто люди плачут, не оценили. Не оценили по достоинству. И аж слезы на глазах. Друзья, когда последний раз плакали из-за того, что рядом много людей, которые ватают? Из-за того, что рядом не спасенные люди? Из-за того, что рядом те люди, которые... не знают Спасителя, не знают Бога и живут, как сами хотят. Когда вы последний раз от этого плакали? Знаете, иногда в молитве слышишь, человек красиво молится, он говорит, ей гряди скорее Господи. Замечательные слова, и сказал Иоанн Богослов, но что под этими словами? Ей гряди скорее Господи, а мы знаем, когда Он придет. Когда войдет полное число язычников, двери затворятся, тогда он придет. Да? То есть, если я говорю, ей гряди скорее Господи, это означает, что я должен не умолкать. Я должен говорить, я должен проповедовать. Вторая глава. Открывайте вторую главу. Мы будем идти быстро, друзья, потому что сами понимаете почему. Вторая глава. Итак, Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте одну любовь, ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Ибо Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни в похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился, но если я и соделываюсь жертвую за жертвую служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самым и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он как сын отцу служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть вас всех и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Аминь. В этой главе тоже много мыслей, да? Но вот посмотрите, здесь идет речь о чувствованиях Христа. Ну, а в первоисточнике стоит слово «мышление Христа», «мысли Христа». Речь идет о мышлении Христа, служить другим. Бог снял с себя Божье величие, пришел на землю и стал рабом. Не просто человеком, а принял образ раба, и он служил людям. И это есть его мышление. Царь царей становится человеком. И здесь дается 4 примера служения другим людям. Конечно, в центре больше всего внимания апостол Павел уделяет подвигу Иисуса Христа, его подвигу служения, как Христос пришел и служил. Ну и еще примеры 3 людей он дает. Помните, да, кого? Только что читали. Тимофея, он говорит, нету равноусердного никого, кто бы вот так вот, как он, заботился и служил. Да? И Епафродита. Смотрите, Павел, вообще так недуховно он говорит. Тимофей служил не вам, там, не им, там, не служил в Евангелии, служил в благовествии. Мне служил. А Епафродит что делал? Кто такой Епафродит? Опишите мне его из того, что мы сейчас увидели. Брат, сотрудник, сподвижник, а что он делал? Его послали филиппийцы, чтобы он служил Павлу. Он говорит, он восполнил недостаток ваших услуг мне. Павел ожидает, что они весь город, вся церковь ему должны служить. Да? И вот этот Епафродит, он приезжает. Что? Да нет, он не приехал и заболел. Он потом уже, он приехал и служил. Он приехал для того, чтобы служить, и служил Павлу. И заболел он не от того, что он проповедовал Евангелие, А, ну, такие условия были, да, ну, где-то там вирус какой-то ходил, как в Москве сейчас, да. За дело Христово, какое дело Христово написано у него было? Он служил мне. То есть это человек, который служил другому человеку, тому, который проповедовал Евангелие. Да? Тимофей, который в последующем, мы знаем, стал епископом Малой Асии. Да? Павел служит людям, он так говорит о служении филиппийцев, он говорит, что я становлюсь жертвой на жертву вашу. Вообще, я очень советую вам прочитать сегодня вечером какой-нибудь другой перевод, не синодальный, к которому мы привыкли, он немножко так расширяет понимание. Знаете, вот в храме там приносилась жертва, ну, я подробно не буду рассказывать, но скажу так, вот приносилась жертва, скажем, телец, и сверху возливалось немножко там либо вина, либо елея. Что больше? Телец или вот эта вот мензурка? Да? Вот апостол Павел говорит, что моя жертва, это только лишь как вот добавление к вашей жертве огромной. Он ценит служение филиппийцев, то, что они делают для Господа. Это человек, который не ставит себя, не кичится, может сначала показаться. Да? Он ставит свое служение гораздо ниже, чем служение других людей. Он здесь говорит, почитайте другого высшим себя. Действительно, значит, решение, показанное апостолом Павлом. Во-первых, показывать на Иисуса Христа. Во-первых, рассказывать о том, что сделал Иисус, какой пример он сделал. И потом показывает еще пример других людей. Да, это решение, показанное Павлом. Он показывает пример Тимофея, пример Епафродита и пример себя. Вот сегодня, что для нас? Что мы для нас можем сделать? Вот в наше время, понимаете как? Вы заметили основную проблему в этой главе? Думать о себе и думать о других. Он говорит, мышление Христа – это думать о других. А посмотрите, что у нас здесь написано в стихе 21. Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И он сумел найти несколько примеров тех людей, которые не думают о своем, а думают о том, что угодно Иисусу Христу. Мышление Иисуса Христа – это служить другим людям. Знаете, у нас такое есть ложное представление о том, что за 2000 лет люди сильно поменялись. И то, что вот тогда христиане, они готовы были идти на арену, там, готовы были идти ко львам. Действительно, знаете, когда речь идет о том, отрекись или не отрекись, ну, я считаю, это безвыходное положение. Тут вариантов нету, тебе нельзя отречься, потому что если ты отречешься от Христа, ты он от тебя отречется. Да? То есть, когда ты уже в такую ситуацию поставлен, то уже понятно, что теперь речь о том, что нужно проявлять героизм. Да? Знаете, я вчера в интернете прочитал про такого человека Терри Андерсон. Это человек, который дольше всех был в заложниках у Хазбаллы. 7 лет он был заложником. И вот он сказал такую фразу. Люди способны вынести почти все, что угодно, если у них нет выбора. И заканчивает это свое интервью такими словами. Мужество – это когда у вас есть выбор. У Иисуса Христа был выбор. Сидеть на небесах, где ангелы ему служат, херувимы, серафимы. Но он пришел на эту землю. У Павла был выбор. У Епафродита был выбор. У Тимофея был выбор. Он показывает тех людей, у которых есть выбор. Но они выбрали служить другим людям. В наше время люди такие же. То есть какое решение для нас? Что мы должны делать, когда мы рассказываем другим людям? Здесь, ну, видите, продолжается тема Евангелия. Показывать на Иисуса Христа. Второе. Обычно на этом первом все останавливаются, рассказывая об Иисусе Христе. На этом останавливаются. Но второе. Показывать примеры других людей. Это уже сложнее, но это еще некоторые делают. Но самое важное. Свой пример. Говорит, посмотри на меня. Вот делай так, как я поступаю. И те, которые рядом со мной. Павел так говорит. Да? То есть не он один так живет. Показывать свой пример, это гораздо сложнее, гораздо труднее. Переходим к третьей главе, извините. Переходим к третьей главе. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же Для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то я более. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Так что, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос, Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Аминь. Богатейшая глава. И, конечно, об этой главе можно говорить, говорить и говорить, но ограниченность во времени нам дает направление. Мы должны увидеть основное. Основная тема – лжеучителя в церкви. Пришли те люди, которые пытаются направить внимание людей на какие-то видимые вещи, на какое-то исполнение обрядов. Не так давно на празднике жатвы у нас был гость, который подробно проповедовал на один из отрывков из этой главы. И потом со мной делились, некоторых людей покорежило то, как он говорил. Я так представляю себе, если бы они знали греческий и прочитали, что там написал Павел. Знаете, вот то, что мозги так вправляет. Попробуйте посмотреть слово за словом, когда апостол Павел говорит, все, почитаю за сор. Так, красивое такое слово, вышедшее из обихода. Но там стоит совсем не это слово, и не мусор, и не прах. Просто посмотрите, словарей много разных, посмотрите, что за слово там стоит. Хорошо отрезвляет. Мы такие слова, мы люди приличные, мы такие слова не говорим. Я здесь с кафедры ни в коем случае не скажу вам, что там написано, да? Действительно, те люди пришли и делали упор на выполнении каких-то обрядов. То есть те, которые мыслят о земном, опираются на исполнение каких-то религиозных предписаний. И это основная проблема в этой главе. Вторая колонка. Решение, которое было показано Павлом. И вот 13 стих, он говорит о себе, все почитаю за сор. Не почитает себя достигшим. Сам стремится познать Христа. Все внешние преимущества он почел за вот этот вот самый мусор. И любую формальность, любую форму он отвергает ради того, чтобы познавать Господа. Познавать Его Слово. Давайте о нас сегодня. Очень большое разнообразие, чем может кичиться в наше время религиозный человек. Очень много различных форм, как может человек показать, что он крутой святости, благочестивый, да. И знаете, я не говорю сейчас о каких-то других конфессиях, я говорю о нас, друзья. Вот о нас, которые здесь сидят в этом зале, И нам важно понять, какое у нас мышление. И нам важно что-то сделать со своим мышлением, каким-то образом поменять. Потому что в наших церквях, в нашей церкви тоже есть какие-то обряды, какие-то установления, да? Ну, они есть в каждом, но что для нас главное, что для нас приоритет? Вот в любой церкви, к сожалению, в нашей, есть люди, которые считают, что достаточно, если он по воскресеньям будет приходить в церковь. Все. Ему уже галочка на небе. Если он дает десятину, ему две галочки. Если он еще кроме десятины и пожертвования дает, то все, уже не галочка, а уже там орел стоит. Да? Но это форма. Это форма. Ну а если этот человек служит в церкви, да? Вот, ну, познание Христа, оно как бы отходит на задний план. Я уже все познал. Я уже все знаю. Ну, куда мне уже, да? Куда уже? Дальше уже никуда не лезет. Все уже знаю, все уже познал. Познание Христа, изучение Писания. Ну, а если он еще два раза в месяц придет на группу по изучению Библии, то там уже не орел ему стоит, а уже не знаю даже, какая птица там уже будет стоять, да? Но звезда стоит, да. Ну, действительно, тогда была только иудейская форма законничества. Сейчас люди придумали очень много форм, действительно, человечество развивается, и в этом направлении тоже. Цель любого законничества – сконцентрировать людей на соблюдении какой-то формы. Наша цель – отказаться от какой-либо формы. Наша цель – прославлять Христа просто открытым сердцем. Самому правильно решить этот вопрос. Если познать Христа – это цель, то, посмотрите, в первой главе «Христос – моя жизнь и смерть – приобретение». Познание Христа, тогда, если я познаю Христа, то невозможно молчать. Вторая глава. Если познание Христа, то твоя жизнь становится похожей на Его жизнь. Ты начинаешь служить другим людям. Да? Из этого видно, что ты познаешь Христа. Но, действительно, знаете, мышление поменять – это очень тяжело. На прошлой неделе мне несколько раз звонил один молодой человек. И очень настоятельно, очень настойчиво, можно сказать, требовал даже, а не просил, чтобы мы ему помогли. Я все время благодарю Бога, что с первого дня открытия церкви я ни разу не прикасался к деньгам. Вот никогда я не собираю церковную кассу, никогда не вхожу в счетную комиссию. Абсолютно это от меня отдельно. Я так спокойно ему говорил тогда, это не мой вопрос. Но потом я стал у него спрашивать, а почему? И он так вот, почему он такой настойчивый? Он говорит, ну, мы же христиане должны помогать другим. И вот интересно, у людей, вот посмотрите, смещение такое приоритета. Один человек приходит, ища кому помочь, а другой человек четко знает, что ему должны помочь. Да? Вроде бы слово «помочь» не меняется, но меняется вектор направленности. Кто-то ждет и ищет, как бы кому бы, кто нуждается кому-то помочь, а кто-то находится в состоянии ожидающего, чтобы ему помогли. И если ему не помогают, он начинает нервничать, потому что его ожидания не сбываются. И просто смещение акцента. Третья глава, познание Христа. Если ты познаешь Христа, то ты уже идешь в церковь не для того, ты не думаешь о том, как бы соответствовать какой-то религиозной форме. Там нужно галстук одеть или нужно каким-то образом выглядеть нормально. Или ты идешь в церковь. Ты идешь в церковь уже совсем по-другому. Ты идешь, если ты познаешь Христа, ты просто хочешь быть в общении святых. Ты просто хочешь вместе с другими верующими познавать Бога. Ты идешь, желая петь, желая общаться, желая молиться, желая просто быть в общении таких же детей Божьих, как и ты. И ты не можешь уже без этого. Тебя влечет. А возрадовался я, помните, да, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень. Тогда у тебя именно такие ощущения на сердце. Знаете, потому что если я иду в церковь прославлять Спасителя, зная, как в этой главе апостол Павел говорит, что наше жительство на небесах, у нас в синодальном написано «жительство», там в греческом стоит как «гражданство». Мое гражданство, у меня есть паспорт невидимый, в котором стоит мое гражданство, оно на небесах. А вот земля – это как бы ну, небольшой филиал, такой офис небес. Вот здесь вот в собрании святых, где собираются люди для того, чтобы прославить Господа, это офис. Офис неба. Куда мы и приходим для того, чтобы порадоваться вместе и прославить Господа. Итак, у нас остается еще немножко времени, чтобы мы с вами и четвертую главу сегодня прошли. Видите, да, я очень стараюсь быть быстрым. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мной и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам неблагоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два посылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствует вас находящиеся со мною, братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Интересно, если вы помните, это письмо из тюрьмы, в вузах он находится, да? А кто-нибудь из вас когда-нибудь получал письмо из тюрьмы? Представьте себе письмо из тюрьмы, о чем пишет человек. Это плохо, этого не хватает. Вот, знаете, я несколько писем из тюрьмы получал, ну, много писем. В каждом письме, хоть небольшой, но есть перечень, что ему нужно прислать. Обязательно. Здесь же человек, который сидит в тюрьме, он подбадривает их. Он говорит, радуйтесь, я радуюсь, вы радуйтесь. Он говорит, ребята, вообще, говорит, у меня есть все. И я, говорит, избыточествую. Знаете, что такое избыток? Это когда лишнее есть. Говорит, хотите, с вами поделюсь? Да? Это вот письмо из тюрьмы, читаем. И оно действительно удивительное. И этот человек, он заботится о них, об их единстве. Если мы начало с вами прочитаем этой главы, вот эти 9 стихов, речь идет о конфликтах. Посмотрите, 1, 2, 3 стих. С самого начала всей книги, вообще это основная тема книги «Послание к филиппийцам» – это единство. Если вы зададитесь целью просмотреть «Послание к филиппийцам» и отмечать вот это вот как ключевое слово «един», «один», «одно», вы увидите, что все 4 главы он говорит об одном и том же. Вот это единство, это то, о чем он печалится, это то, что начало нарушаться там в церкви. И вот две женщины, которые изначально были в благовестии, они в чем-то поссорились. В чем, мы не знаем, этот конфликт, он не дошел до нас. Дошла только информация о том, что этот конфликт был. Я еще раз вам советую, прочитайте современные переводы. Перевод, который недавно вышел, РБО, то, что по телевизору рекламировали, там, не знаю, какие-то рукописи они, видно, нашли. Там даже имя того брата есть, которого он призывает, чтобы он помирил этих Еводию и Синтихию. Ну, в синодальном переводе этого имени нет. Итак, есть люди, которые являются миротворцами. Они как только узнают о том, что какой-то конфликт, им плохо. И они пытаются сделать все для того, чтобы примирить людей, чтобы утишить этот конфликт. И мы знаем наверняка таких людей, когда люди в конфликте, такой человек появляется, приходит, и сразу конфликты гаснут. Этот человек, он как бы примиряет, но есть как раз такие другие. Есть люди, которые очень красиво говорят, сыпят множеством библейских цитат, но когда они приходят, почему-то появляются какие-то недоразумения в церкви, появляются какие-то склоки, начинается брожение, недовольство, ропот. И ну, в основном они не сближаются с теми, кто преподает в церкви Слово Божие. А они выбирают тех людей, которых как-то они вычисляют, физиономисты, психологи, я не знаю как. Они в основном тех людей, которые недавно в церкви, там, неутвержденных, новообращенных, приближенных выбирают, и они их делают ропотниками. Да? И вот посмотри, как это плохо. Ой, а вот этот, а этот-то вообще, куда он вышел-то на кафедру? Ты посмотри, что он говорит, открывает Библию, еще показывает. И начинается у человека проблемы в сердце. Ну, об этой проблеме единства, наверное, будем говорить, и, наверное, будем говорить именно по посланию к филиппийцам, но не сегодня. Другая тема, которая здесь, в этой главе у нас с вами есть, которая поднимается, посмотрите, с 10 стиха. Речь идет о жертвенности. В этой главе это основная проблема, забота о материальном, забота о сборах, может быть, да, люди какие-то нежертвенные, хотя это филиппийцы, это самая жертвенная церковь Нового Завета. Мы видим, что это нищие македоняне, Филиппа это Македония, да, которые дали больше, чем вообще Павел предположить себе мог, да, если мы почитаем 8 главу 2 послания в Коринф. Это люди, которые настолько жертвенные, пока он жил в Греции, в Фессалониках, они раз и два присылали ему. Это основные спонсоры в миссионерских путешествиях апостола Павла, эти филиппийцы. И вот он им как раз-таки об этом пишет. И он пишет о своем отношении к материальному. Он говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился и когда у меня ничего нет. Я научился жить тогда, когда у меня много, когда есть изобилие, когда есть недостаток. И никогда недостаток, мы видим, не останавливал служение апостола Павла. Никогда, потому что проблема не в материальном, проблема в сердце. Материальный недостаток не может быть причиной тому, чтобы остановилось твое служение. Это вот вторая колонка, это решение, показанное апостолом Павлом. Просто, говорит, проблема, она тебе, брат, тебе, сестра. Поэтому давайте посмотрим сегодня. Сегодня есть люди, которые не служат в церкви по той причине, потому что служить церкви это тоже жертва, это жертва временем, силами, да? Они служат церкви потому, что Бог дал им семью, да? Бог дал им семью, и вот они теперь не имеют времени, им нужно заботиться о ней. Это действительно у них приоритеты, это хорошо до какой-то меры. Но у этих людей материальное состояние, материальный мир, он мешает им служить в церкви. Как решить эту проблему нам вот, сегодня? Как нам к этому относиться? Научиться жить в любой ситуации, быть довольным тем, что имею, и не бросать свое служение. Все очень просто. То, что показывает Павел. А то получается интересная картина. Посмотрите. Человек просит Господа, молится, чтобы Господь дал ему работу с большим заработком. Молится, ну нехорошо же быть человеку одному, молится, чтобы Господь дал ему спутника жизни или спутницу жизни. Например, ну мы знаем, в наше время очень важно иметь образование хорошее. Да? Молится, чтобы Господь помог ему поступить в высшее учебное заведение, получать образование. А потом семья же у него теперь, он молится, чтобы Господь дал деток. И вот, когда Господь дает ему работу, учебу, семью, детей, то у человека начинаются проблемы. Он говорит, спасибо тебе, Господи, что ты мне все это дал, а вот теперь я не могу тебе так много служить, потому что ты мне все это дал. Разруливай сам, да? Интересная ситуация. Вы никогда не замечали этого? Ну ладно, приду на служение, но хоть опоздаю. Почему? У меня семья, которую ты мне, Господи, кстати говоря, дал. Вспомните, да? Адаму Бог говорит, ел ты с этого дерева? Он говорит, жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. Всегда Бог крайний у этих людей. К сожалению, эту ситуацию мы видим. И на самом деле это очень печально, но еще более печально, что объяснить этому человеку ничего невозможно. ему начинаешь говорить, ну я пробовал, ну пытался, поверьте. Знаете, что я слышу? Ты плохой пастор. Ты не можешь понять мою проблему. А я-то его проблему-то понимаю. Но я-то его проблему понимаю иначе, чем он. Да, странная благодарность Господу. Еще раз, как с этим быть? Последняя колонка. Как нужно решить эту проблему? Нужно научиться жить в любой ситуации. И твое служение Господу, оно не должно уменьшаться. Оно должно все время расти, увеличиваться. Должны появляться те люди, которые становятся рядом с тобой, твои ученики, твои поспешники, те люди, которые будут помогать, те люди, которых ты потом можешь оставить на этом служении и пойти на какое-то другое служение, на каком бы уровне это ни было. Хоть несколько слов, но о единстве, так как это основная тема в этой главе, хоть немножко, но нужно сказать. В первой главе, видите, вот первая глава, 27 стих. Вторая глава со второго стиха, прям третья глава, 18 стих, четвертая глава, второй стих. Если нет единства, то тогда по всем главам будут проблемы. Тогда будут разные мотивы для благовествования. Если нет единства, то ты не сумеешь не только ужиться с теми, кто проповедует не так, как ты, благовествует не так, как ты. Даже с теми, кто рядом с тобой, ты не сумеешь нормально нести Евангелие. Вторая глава. Если нет единства, то тогда нет мышления Христа. Если нет единства, то если я отделяю себя от других людей, то, естественно, я не смогу служить этим людям. Да? Третья глава. Если нет единства, то тогда я буду смотреть на видимое, а не искать того, что нас объединяет. Я не познаю Христа. Или познание становится просто проформой, или знанием, которое набивает голову, а вот на 40 сантиметров вниз сюда, в сердце, оно не проваливается никак. Оно все здесь остается. И это только усугубляет конфликты, которые в церкви. И чем больше знания, это уже мудрость, которая надмевает. И если четвертая глава, если я стремлюсь к единству, то тогда мне будет легко жертвовать. Жертвовать для других людей, жертвовать для церкви, чтобы церковь Божья росла и развивалась. Мы коротко посмотрели на проблемы послания к филиппийцам. И, конечно, везде Павел ставит себя в пример. Везде Павел показывает себя, как он решает эти проблемы и как он ведет себя в этих проблемах. И вопрос только один к нам, друзья. Вот те ситуации, которые мы сегодня посмотрели, касаются они меня? Или я живу в каком-то другом параллельном мире? Или я все с тем же самым сталкиваюсь? Но как я себя веду? Я веду себя как человек, который познает Христа. Или как человек, который отделяет себя от тела Христова, от церкви. Нет самого Господа.